Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Путин и другие». Статья в «Нью-Йорк Таймс Магазин» рассказывает о недавней встрече российского президента с 30 олигархами, которые, как он выразился, создали ту страну, в которой сейчас живут, и потому пенять им не на кого, кроме как на самих себя. Объявит ли Путин этой группе людей войну? Кто окажется сильнее, имеющийся на них компромат или их средства и связи? Автор статьи в нью-йоркском издании излагает точку зрения на нового российского президента некоторых из собравшихся на встрече. Наиболее чуткие из олигархов, подчеркивает американский корреспондент, чувствуют, что атмосфера изменилась, и стараются сохранить контакты с властью. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 19 октября 2000 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Путин и другие». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 8 октября появилась статья Джона Ллойда, эффектно заглавленная «Осень олигархов». Название статьи ассоциируется с романом Габриэля Гарсии Маркеса «Осень патриарха», потрясающей сюрреалистической картиной гниения и разложения некой воображаемой диктатуры и самого диктатора. Но в статье Джона Ллойда речь идет не о патриархии, а об олигархах. Кто это такие, российскому слушателю объяснять не надо. Вопрос, однако, остается, в самом ли деле наступила для них осень? Действительно ли Путин хочет или способен взять офшоры? И к чему это может привести? На эти вопросы пытается ответить Джон Ллойд. Начинает он так.
Владимир Путин обвел взглядом блистающий кремлевский зал, в котором перед ним сидели более 30 человек, представляющих сливки российского капитализма. Люди, известные под именем олигархов. В 90-е годы, эпоху Ельцина, они жили с властью душа в душу. Сейчас Путин, человек, бывший недавно всего лишь подполковником КГБ, созвал их сюда, чтобы объявить, что их время кончилось. Вы сами начали, он создали это государство и поставили его под ваш контроль при помощи разного рода политических или полуполитических структур. Это ваше создание. Так что теперь нечего пенять на зеркало». Это начало было как один из приемов дзюдо, мгновенное опрокидывание противника на пол, и напомнило о том, что Путин – мастер этого спорта. Несомненно, собравшиеся потеряли равновесие. Прежние времена сделали их чрезвычайно богатыми, но у большинства из них эти богатства были приобретены путями неправедными, и они ясно понимают, что в любое время могут лишиться своих достатков. Они знают, что не в очень большой отдаленности от этого позолоченного зала содержатся горы компромата на них. И Путин не преминул напомнить об этом, сказав, что соответствующее досье на каждого достигает многометровой высоты. Но если в распоряжении Путина имеется информация и секретная служба, то у них есть деньги. Русский капитализм, какой он ни на есть, как бы уродлив он ни был, это их создание. За несколько дней до встречи с Путиным один из этих олигархов, Михаил Фридман, сказал: «Я думаю, Путин понимает, что он не может объявить войну бизнесу. Нынешний бизнес – это слишком серьезно». Разговор в кремлевском зале не был особенно острым. Ничего неожиданного не случилось. Это было одно из тех хорошо оркестрованных зрелищ, на которые русские такие мастера. Последствия встречи, однако, будут наиболее важными из всего, что произошло до сих пор за время короткого еще путинского президентства. Две темы стали на повестку дня. Первое. Прекратится ли практика российского бизнеса с ее коррупцией, силовой тактикой, пресловутыми разборками и обманом иностранных кредиторов? Станут ли российские капиталисты действительно заслуживающими доверия солидными дельцами? И вторая тема. о потенциальной угрозе, нависшей над нынешней российской независимой прессой.
Мы не будем касаться этой второй темы. Здесь автор не говорит ничего, что не было бы известно в России. Эта тема слишком на виду и на слуху. Российская медиа сама не дает ей заглохнуть. Но у нас, повторяю, другая тема. В статье Джона Ллойда, несомненный интерес представляют записанные им разговоры с этими самыми олигархами. Начинает он, что называется, об ова.
Путин пришел к власти при помощи Ельцина и так называемой семьи, включающей не только родственников и ближайшее окружение Ельцина, но и тех олигархов, которых можно считать членами упомянутой семьи. Но хотя он вырос в этой системе, он все в возрастающей степени бросает ей вызов. Вместо нее он построил в Кремле властную структуру, базированную на Национальном комитете безопасности. Главой комитета сделан старый его сподвижник по КГБ Сергей Иванов. И ни одно серьезное решение не принимается Путиным без консультации с ним. Из трех ближайших помощников Путина важнейшим является Олег Чернов, человек, редко являющийся на публике, но пользующийся репутацией выдающегося ума. Это именно Чернов выступает в роли немезиды и олигархов. Другая деликатная работа, ему порученная, убедить лидеров американского бизнеса вернуться в Россию, доверие к которой они потеряли после августа 98 года. Встреча Путина с самыми избранными из этих лидеров назначена на следующий месяц. При этом Чернов не останавливает свои работы по собиранию дальнейшего компромата на олигархов. Это он руководит контактами со швейцарской прокуратурой, ведущей расследование темных делишек русских дельцов в этой стране. Особенно афер Березовского с финансами Аэрофлота. Национальный комитет безопасности в целом – дамоклов меч над головами олигархов. Наиболее чуткие из них понимают, что атмосфера в Кремле изменилась и стараются избежать конфликта с властью. Особенно чувствителен в этом смысле Владимир Потанин. Беседуя с ним, я был удивлен тому, каким взволнованным он кажется, как серьезно хочет он мира с властью. Как и многие олигархи, он попросту напуган. «В начале этого года, — говорит Потанин, — я встретился со своими коллегами для обсуждения всех этих вопросов и сказал, мы должны признать, что мы непопулярны. Некоторые из нас нуждаются в серьезном изменении имиджа. Дальше так продолжаться не может». Обыкновенные люди, которым недоступно подчас посетить своих родственников в других русских городах, видят, как мы ездим в Сан-Тропес, называя это деловой командировкой. Мы должны полностью выплачивать наши личные налоги. Нам необходима безукоризненная личная репутация. «И что же сказали на это ваши коллеги?» – спросил я. «Мы не пришли к общему решению», – ответил Потанин. Сам Потанин, однако, продолжает настаивать на том, что игра кончена. Нужно ведь понимать, говорит он, что большинство из нас не в силах бороться с центральной властью.
Вот интересная деталь о Гусинском, борце за свободу прессы. Гусинский, узнав, что Каха Бендукидзе купил «Уралмаш», спросил его, сколько это стоило. Тот сказал $1 000 000. «Пустяки», — засмеялся Гусинский. «Я за такую сумму купил замминистра финансов. Куда более выгодное капиталовложение». Джон Ллойд беседовал также с Михаилом Фридманом. Заслуживает интереса то, что американский журналист, пишущий в самых солидных изданиях и, следовательно, скрупулезно соблюдающий все возможные нормы профессиональной этики, счел возможным упомянуть о разговорах, связывающих Фридмана с наркобизнесом. Ллойд пишет, что соответствующие обвинения основывались на докладе, опубликованном Вашингтонской организацией Center for Public Integrity, со ссылкой на данные, полученные от американских разведывательных органов, которые, в свою очередь, ссылаются на информацию, предоставленную бывшим сотрудником КГБ, имя которого, естественно, не называется. Джон Ллойд сам поднял этот вопрос в беседе с Фридманом, на что тот, пожав плечами, ответил: «Мало ли что болтают». В английском оригинале «That stuff's always around». Между прочим, Ллойд брал интервью у Фридмана как раз в тот момент, когда тому позвонил Борис Немцов, сообщивший о согласии Путина встретиться с олигархами. Ллойд не преминул напомнить, что организованный Немцовым союз правых сил получает главную финансовую поддержку от «Альфы», объединения, созданного Фридманом и Петром Авеном. Как уже известно, кремлевская встреча Путина с олигархами закончилась обнародованием коммюнике, в котором были даны соответствующие вербальные заверения. Президент подтвердил свою позицию в вопросе о пересмотре результатов приватизации, говорилось в коммюнике. Обещано, что такого пересмотра делать не будут. Но Путин, пишет Джон Ллойд, совсем не исключает, так сказать, дальнейшего изучения этого вопроса. Ллойд приводит слова Александра Цыпко, главного политического аналитика Горбачевского фонда. Помнится это имя по сенсационным публикациям «Времен гласности». Цыпко, сказавшего, все зависит от того, как дальше пойдет экономическая реформа, оживится ли деловая активность. Если нет, то Путин, по моему мнению, вернет во владение государства природные ресурсы, оставив промышленность в руках частников. Примерно тоже говорит об этом Березовский, но разговор об этом уникуме требует отдельной рубрики.
«Свобода. Русские вопросы. Путин и другие». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Березовский в статье Джона Ллойда «Осень олигархов» «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 8 октября представлен следующим образом.
Березовский, сыгравший едва ли не главную роль в выдвижении Путина к власти, сейчас особенно активен. «Первое, что сделал Путин, это консолидировал политическую власть», — говорит Березовский. Следующий планируемый им шаг – укротить медиа. Когда он столкнется с экономическими проблемами, тогда он решит взять под контроль нефтяные и газовые компании. Березовского, охотно использовавшего контролировавшееся им телевидение в политических целях во время президентской кампании 1996 года, трудно назвать истинным поборником демократии и свободы. Но перчатка им брошена. Может быть, это глупо вступать в борьбу с ним, говорит Березовский. И добавляет, речь идет ведь не только о прессе. Если Путин будет продолжать эту линию, он разрушит в России бизнес. Может быть, бывшие коллеги Березовского среди деловой элиты придерживаются прямо противоположного мнения, продолжает Джон Ллойд. Они думают, что если они будут хорошо вести себя, платить налоги, не вмешиваться в политику и не соблазнять заманчивыми предложениями людей из правительственной администрации, то Путин избавит их от судьбы их собратьей из медиабизнеса. И тогда они легализуют свое нынешнее богатство в качестве респектабельных деловых людей.
На этом мы покончим со статьей Джона Ллойда «Осень олигархов» в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 8 октября, но не с самой темой о российских олигархах. О них сейчас много пишут на Западе. На прошлой неделе в Америке вышло две книги на соответствующие темы, привлекшие повсеместное внимание самых авторитетных органов печати. Это «Крестный отец Кремля» Борис Березовский и «Ограбление России», автор Пол Клебников. И вторая – «Распродажа века. Дикая скачка России от коммунизма к капитализму» Кристи Фриланд. Первый автор – сотрудник журнала Forbes, с которым судится Березовский за опубликованную там о нем анонимную статью, принадлежащую перу, как теперь не скрывается, тому же Клебникову. Вторая – Кристи Фриланд, бывший московский корреспондент лондонской газеты Financial Times. Рецензируя книгу Клебникова в «Нью-Йорк Ревью оф Букс», Роберт Кантрелл, сотрудник журнала «Экономист», пишет.
Почему Березовский рано или поздно рвет со всеми своими партнерами, включая, как было совсем недавно, Владимира Путина? Что удерживает его, даже сейчас, от сравнительно простой задачи? Укрепить уже приобретенные капиталы и собственность, это не менее 1-2 миллиардов, в своем владении и спокойно жить за высокими стенами где-нибудь на юге Франции.
Ответ на это дают слова Джорджа Сороса, приведенные в книге Клебникова, рассказывавшего автору о гневе Березовского на Чубайса, когда последний не пошел на какую-то предлагавшуюся им сделку.
Он поклялся уничтожить Чубайса. У меня было много откровенных разговоров с Березовским. Я говорил ему, что он богатый человек, и все, в чем он нуждается, это закрепить за собой имеющееся. В ответ он говорил, что я не понимаю его. Вопрос не в том, насколько он богат, но в том, как он оценивается на некой шкале по сравнению с Чубайсом, а также с другими олигархами. Они могут делать дела, вести привычный бизнес. Он же, Березовский, должен разрушать соперников или сам погибнуть. Когда я сказал, что он обрушивает на себя стены, он ответил, что у него нет иного выбора. В политике и в большом бизнесе, продолжает Роберт Коттрелл, это очень опасная позиция. Отвергать компромиссы, не давать вздохнуть другим. Но Березовский никак не может идти на компромисс с другими или даже просто пользоваться услугами и влиянием своих все еще многочисленных союзников. Ему нужно отдавать приказы.
Не сумев оседлать Путина, как он сделал это с Ельциным, Березовский, естественно, взял антипутинский курс, то есть в той логике, которая описана Джорджем Соросом, курс на уничтожение Путина. Сюжет обещает быть захватывающе интересным. Как говорит в одной старой пьесе некий гурман, ознакомившись с меню предстоящего парадного обеда, «посмотрим». Вообще, вне всякого сомнения, Березовский – самая интересная фигура из числа олигархов. Их насчитывается 7. Как писал поэт, «мои друзья летели сонмом, их 7, их 7, их 100». Мы уже видели в статье Джона Ллойда, что все они, за исключением Березовского, всячески пытаются демонстрировать лояльность новому режиму. Образцовым поведением отличается в этом отношении Роман Абрамович, о котором Роберт Коттрелл пишет так.
Моделью делового преуспеяния при Путине может послужить Роман Абрамович, молодой партнер Березовского в нефтяном бизнесе, недавно заинтересовавшийся также алюминиевой промышленностью. Сейчас он, вероятно, богаче своего бывшего ментора. Так же, как Березовский, Абрамович устанавливал связи с ельцинской семьей. Но, в отличие от Березовского, он спокойно принял новый режим. Он испытывает буквальный страх перед тем, что называется publicity. И едва ли, если вообще способен, выступить на публике с каким-либо политическим заявлением, не говоря уже о критике правительства.
Как говорит русская пословица, ласковое теля двух маток сосет. Не то Березовский. Судя по тому, что здесь о нем говорилось, это роковой человек, человек рока, что лучше всего подтверждается его словами, приводимыми Соросом. «У меня нет выбора». Если нет выбора, это и значит судьба, рок. Сенека сказал, согласного судьба ведет, несогласного тащит. Его, Березовского, судьба тащит, потому что он несогласный. Березовским владеет то, что древние называли хубрис, вызов богам, узурпация их прерогатив, попросту непомерная гордыня. В подобном ключе звучат слова другого олигарха, Михаила Ходорковского, который приводит в своей книге «Распродажа века» Кристия Фриленд.
«Если человек не сумел сделаться олигархом, значит, у него что-то не в порядке. Значит, по каким-то причинам он оказался не способен к этому, ведь у каждого были одинаковые стартовые позиции».
Ходорковский, напоминает Кристия Фриланд, начинал с так называемого комсомольского бизнеса. Известно, что это был первый легальный советский канал, в который начали откачивать пресловутое золото партии. Вообще же комсомол был советской школой бизнеса еще при глухом застое. Памятные студенческие стройотряды, командиры которых никогда не приезжали с трудовых каникул без ощутимых денег. Как говорил Венечка Ерофеев, в жизни все должно идти медленно и неправильно. Статья Роберта Коттрелла об этих двух книгах очень интересно заканчивается. Он вспоминает слова Гегеля, приводившиеся Фрэнсисом Фукиямой, о так называемых первых людях, начинающих историю.
Гегель в парафразе Фукиямы считал, что главное классовое расслоение людей основано не на экономических функциях, а на их отношении к насильственной смерти. Общество разделено на господ, готовых рисковать собственной жизнью, и на рабов, неспособных на это. «Кажется, что это звучит несколько преувеличенно», заключает Роберт Коттрелл. Но я подозреваю, что олигархи, и Березовский в особенности, подходят под это описание.
Намек более чем ясен. Английский журналист дает понять, что на кону стоят головы олигархов. Полетят ли эти головы, далеко не ясно, но игра идет именно такая. Попросту говоря, в России идет борьба за власть. Вернее, она еще не закончилась. То есть не решен, как говорил Ленин, основной вопрос всякой революции. А в России случилась именно революция. Кто будет это отрицать? Конечно, это главный сейчас сюжет русской истории и русского настоящего. Но меня, как человека, так сказать, пера, особенно интересует в этой истории позиции русских писателей. В этом смысле проблема Путина и проблема Березовского очень интересно трансформируются в проблемы Солженицына и Аксенова. Первый пошел на союз с нынешним руководством, второй предпочитает выступить союзником несравненного Бориса Абрамовича. Ситуация едва ли не гражданской войны, в которой, как известно, брат встает на брата. Дай бог, чтобы эта русская гражданская война ограничилась фехтованием перьев.
Вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Старость как точка зрения. Долгое прощание Акиры Куросавы. Впервые имя японского режиссера прогремело на Западе благодаря фильму «Расимон». Кино с того дня стало по-настоящему международным. У западного кинематографа появился достойный восточный собеседник, в диалоге с которым мировой кинематограф смог достичь художественной и философской зрелости. Парадокс имиджа Куросавы в том, что на Западе он олицетворяет собой японское кино и чуть ли не японскую культуру в целом, тогда как в Японии он скорее западник. Великое искусство Куросавы поставило перед широким зрителем вопрос о несуществовании понятия «на самом деле», поскольку истина живет в самом человеке, причем в каждом. «Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 19 октября 2000 года.
Слушайте передачу Александра Генниса «Старость как точка зрения. Долгое прощание Акиры Куросавы».
Американские экраны наконец вышел последний фильм великого японского режиссера Акиры Куросавы, который называется «Страна. Мададайо». Мы, конечно, объясним чуть позже, что это значит. В Америке это событие встречено с огромным энтузиазмом, хоть и в узких кругах. На фоне голливудского проката явление прощальной ленты Куросавы произвело микроскопический взрыв с далеко идущими, однако, последствиями. Теперь в США окончательно сложился канон режиссера, оказавшего огромное влияние на американский кинематограф. Связь Куросавы с Америкой – крайне интересная тема, которая прекрасно иллюстрирует сложную вязь культурных взаимовлияний и отталкиваний. Для того, чтобы осветить этот круг вопросов, я хочу взять разгон, отодвинув разговор о последнем фильме Куросавы на полвека назад, в те дни, когда его имя впервые прогремело на Западе благодаря фильму «Расимон», 50-летие которого стало одним из поводов к нашей сегодняшней передаче. Явление Росимона на мировую арену было сенсацией того рода, которая сопровождала великие географические открытия. Собственно, это было открытием нового кинематографического континента – Азии. Кино впервые стало по-настоящему международным искусством. Оно перестало быть внутренним делом достаточно тесно связанных между собой европейских и американских кинематографий. С Росимоном на сцену, точнее на экран, вышла иная эстетика. У западного кино наконец появился достойный восточный собеседник, в диалоге с которым послевоенный кинематограф сумел достичь художественной и философской зрелости. Однако и с этим, казалось бы, очевидным выводом не все так просто. С именем Куросавы связан парадокс. На Западе именно он в первую очередь представляет японское кино, да и вообще японскую культуру в целом. Но в самой Японии его статус иной, тут он скорее западник. В самом деле, свой творческий путь Куросава начинал художником. Его любимыми мастерами были Курбе и Ван Гог. Главным для себя писателем Куросава считал Достоевского. В кино всем другим всегда предпочитал американского режиссера Форда. Куросава известен своими японизированными экранизациями западной классики. Так, снятый им по Макбету фильм, хотя в нем и не осталось ни одной шекспировской строчки, считается лучшей киноверсией «Великой трагедии». Даже своего, казалось бы, сугубо японского Росимона Куросава поставил в надежде оживить поэтику французского киноавангарда. Характерно, что и музыку для этого фильма он использовал западную, «Болеро» Равеля. «Симон» — произведение не столько японское, сколько гуманистическое, универсальное. Не зря этот фильм так решительно смел границы, разделяющие языки и культуры. Есть, однако, в такой трактовке одна биографическая несуразность. Дело в том, что Куросава, уже достаточно опытный, достаточно известный 40-летний режиссер, пришел к своему шедевру только тогда, когда он после долгих странствий по западному искусству вернулся к родной для него эстетической традиции. Как японское трехстишье «Хоку», кино пишется не звуками, не словами, а обстоятельствами места и времени. Этакими эмоциональными натюрмортами, составленными из предметов, которые можно увидеть и услышать. Собственно, этим в конечном счете кино и завоевало весь свет. Оно вернуло искусство народу. Предметность кино возвращает искусству, отягощенному умозрительными символами, первоначальную предметность мира. Как раз об этом и Росимон. В нем Куросава показал обманчивость общих понятий и универсальных категорий. Он показал, что нет истины вообще, нет правды для всех. Росимон – это о том, что каждый из нас обречен жить в своем мире, мире, который мы создаем по образу и подобию своему.
В Росимоне зрителей поразила многофокусная композиция фильма. Как известно, в этой картине представлено несколько версий преступления, ни одна из которых не является окончательной.
Концепцию фильма можно выразить одной фразой. Когда часы бьют 13 раз, то это еще не значит, что лишь последний раз был лишним. Изначальная трагичность нашего бытия в том, что правда остается недостижимой и неуловимой. Жить не по лжи можно только тогда, когда твердо известно, где она. Дело не в том, что в Росимоне много разных версий. Важно, что ни одна из них не дает исчерпывающе полную картину того, что было на самом деле, ибо никакого «на самом деле» не существует вовсе. Росимон трудно не понять, а принять. Непостижимость человеческой души является предметом изображения в фильме. Именно она и делает эту в сущности простую, даже прямолинейную по своему сюжету картину одним из самых сложных произведений в культуре XX века. Критики говорили, что Куросава первым доказал, что кино готово к тому, чтобы решать метафизические проблемы. После Росимона Куросава вместе с Феллини и Бергманом составили триумвират титанов того авторского кино, которое, отнюдь не черпав возможности кинематографа, придало ему неоспоримый авторитет высокого искусства, уверенно занявшего свое место в хороводе муз. Симон, как мы уже говорили, произвел впечатление огромное и разное. На каждую культуру он оказывал сильное, даже неизгладимое впечатление, но на каждую свое. Так, для советской интеллигенции, познакомившейся с фильмом с обычным для этого региона более чем десятилетним опозданием, Росимон стал Западом, явившимся с Востоком. Совершенно иначе встречали фильм Куросавы в Америке. Американскую аудиторию Росимону было завоевать особенно трудно, ведь еще совсем недавно кончилась война. К тому же в первые послевоенные годы все японские изделия считались в Америке дешевой халтурой. Что касается японского кино, то о его существовании в Штатах почти не догадывались. Между тем, в начале 50-х японская киноиндустрия переживала бум. В этой стране выходило больше фильмов, чем в Голливуде. Впрочем, после «Росимона» американцы быстро оценили потенциал японского кино, и вскоре в Японии, где все было несравненно дешевле, чем в Голливуде, стало сниматься немало американских картин. Надо сказать, что американское и японское кино связывают куда более тесные отношения, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что Куросава вырос на американских вестернах, страстно их любил и понимал, как никто другой. В своих фильмах он сознательно использовал поэтику вестерна. Самурайская Япония играла в его картинах роль Дикого Запада. Такое неожиданное сближение, казалось бы, очень далеких, если не противоположных культур, можно объяснить только тем, что в вестерне есть черты, сближающие его с традиционной восточной культурой. Ковбойская дуэль, например, она всегда проходит в напряженной тишине и мучительно замедленном темпе. Это соперничество не в ловкости, быстроте или меткости, а в духовной силе. Это единоборство двух воль. Главное тут происходит еще до начала поединка. И этим ковбойский поединок сходен с японской борьбой сумо. Куросава сумел объединить японскую философию меча с поэтикой вестерна, чтобы создать свою версию самурайского кино, которое сделало его знаменитым в Америке. Может быть, не все знают, что любимый фильм нашего детства, изумительная великолепная семерка, переделка, ремейк фильма «Семь самураев». Так Куросава с лихвой вернул свой долг Голливуду. Однако на этом не закончился сложный роман Куросавы с Америкой. Он продолжался большую часть его жизни. Однако со временем эти отношения претерпели серьезные изменения. Влюбленная в самурайские ленты Куросава Америка долго не могла привыкнуть к поздним фильмам режиссера. Поэтика старого Куросавы с трудом находила дорогу к американским зрителям, хотя он пользовался неизменной поддержкой профессионалов. Попросту говоря, все его поздние фильмы снимались на деньги знаменитых голливудских режиссеров, считавших себя его учениками и поклонниками. Сейчас, с появлением на американские экраны последней ленты Куросавы, американцы наконец заинтересовались его поздними работами. О том, в какие формы выливается этот интерес, рассказывает Марина Ефимова.
Америка открыла, наконец, позднего Куросаву. Гарвардский университет провел недавно фестиваль его фильмов, созданных после 1970 года. Этот период творчества великого японского режиссера называют периодом «постмифуне», потому что именно начиная с 1970 года в фильмах Куросавы больше не играл его главный и постоянный актер, незабываемый Тосиро Мифуне, который 20 лет был для Куросавы примерно тем, чем Марчелло Мастрояни был для Федерико Феллини. Рубеж между ранним и поздним Куросавой отмечен исчезновением Мифуне и появлением цвета. До 70-го года у Куросавы были только черно-белые фильмы. Первый цветной, «Додес Каден», вышел в 1970 году. Заметные перемены произошли и в операторской работе. В ранних фильмах Куросавы, таких как «Росимон», «Семь самураев», «Злодеи спят спокойно» 1960 года, «Кровавый трон» и другие, камера всегда близко следовала за персонажем, и на экране царил крупный план. А, скажем, в фильме «Ран» японской версии «Короля Лира», вышедшей в 1985 году, вся первая половина, целый час, снята только дальним планом. Американский профессор театра и киноведения Стив Вайнберг в статье «Поздние и запоздалые фильмы Куросавы» пишет, что режиссеру чем дальше, тем труднее было доставать деньги на свои картины. За 20 лет между 1970 годом и 1990 он снял вдвое меньше фильмов, чем за десятилетия между 1950 и 1960. Причинами, пишет профессор Вайнберг, могли быть и постоянное удорожание производства кинокартин, и тот факт, что американцы потеряли интерес к иностранным фильмам вообще и к его в частности. Последние фильмы Куросавы были для американцев слишком длинными, слишком формальными и слишком японскими. Они не были похожи на его первые работы, на «Семь самураев» или «Йоджимбо», более соответствовавшие американскому вкусу и вдохновившие Серджио Леоне на его вестерны, а Джорджа Лукаса на «Звездные войны». Начиная с 80-х годов, в Соединенных Штатах фильмы Куросавы выходили на экраны только благодаря помощи таких влиятельных поклонников его таланта, как режиссеры Фрэнсис Коппола и Джордж Лукас. Акира Куросава старел. И это меняло не только эстетику и ритм его фильмов, но и концепцию мира.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Старость как точка зрения. Долгое прощание» Акиры Куросавы.
Все позднее творчество Куросавы – редкий пример долгожительства в искусстве. Готовясь к смерти, старый мастер устроил долгое торжественное прощание с миром, позвав зрителя на собственные поминки. Выбрав старость как точку зрения, Куросава сказала немного такого, чего мы еще не слышали. Вернее, не видели. Потому что художник по преимуществу, Куросава всегда разделяет сказанное и показанное. И именно последнему, пронзительной красоте кадра, он доверяет свою задушевную мудрость. Так появился на свет фильм «Сны Акиры Куросавы», задуманный как прощальное произведение. Режиссер снимал его, когда ему было уже 80 лет. Эта картина – итог долгой, с толком прожитой жизни, из которой мастер извлекает урок современникам и потомкам. Куросава всегда снимал красиво, будь это самурайская битва или городская свалка. Вспомним его гениальный фильм «Додескаден», который шел в советском прокате под названием «Под стук трамвайных колес». Однако в фильме «Сны Акиры Куросавы» красота сгущена до нереальных пределов, до гиперболы, до конфликта между содержанием и формой. Роскошным алым цветом пылает охваченная атомным пожаром Фудзияма. Страшным, но грациозным парадом маршируют солдаты-мертвецы. Похороны превращаются в торжественное радостное шествие. И характерный штрих. На земле, выжженной ядерной войной, остаются только цветы, одуванчики в человеческий рост. Оправдание этой сверхъестественной, гиперреальной красоты в названии фильма. В нем воссоздается мир, существующий по законам сновидения. Отсюда невероятная интенсивность цвета и света. Тягучий, как патока, ритм фильма, то и дело застывающий в раскрашенную воображением картинку. Куросава раскрывает глубины своего «я», но в то же время отчужденно, как будто вместе с нами, зрителями следит за яркими и пестрыми сновидениями, которые сопровождали его всю жизнь. Сны Куросавы необычны для западной традиции. У нас мир сна – это темная, туманная, мерцающая реальность, которую так умели писать Кафка или Достоевский. На Западе сон разума рождает чудовищ. Но на Востоке сны переносят нас в сказочную, по-детски нарядную действительность. Не в том ли дело, что на холодном Западе ночь – царство тьмы, порока, зла, а на жарком Востоке издревле любуются луной и ночными тенями? Так или иначе, сны Куросавы, даже когда они пугают зрителя, сняты по правилам радостной поэтики детского рисунка с его неправдоподобно яркими фантастическими красками. Но в то же время из каждого сна эпизода легко извлечь вполне внятную и очень взрослую экологическую мораль. Каждый сон своего рода притча, напоминающая средневековые аллегории. Та же назидательность, но и то же буйство воображения. Та же прямолинейность нравственного урока, но и вычурное разнообразие форм. Произнеся анафему прогрессу, Куросава в заключение нарисовал свой идеал – райский уголок, где природа отдыхает, положившись на добрые руки крестьян. Ландшафт, не обезображенный безликими каменными громадами, располагает к деятельному покою. Человек здесь сумел вписаться в окружающий мир с той тихой мудростью, которая отличает старинную японскую поэзию и живопись. Даже смерть, которой заканчивается фильм, встроена в круговорот природы. Местные долгожители торжественно возвращаются в родное лоно. Проведя зрителя сквозь искушения кошмарами, Куросава наконец утешает его зрелищем Эдема. Земля, говорит он своим фильмом, может и должна быть раем, где человек счастлив не потому, что у него есть все необходимое, а потому, что его избавили от всего лишнего. Странная история, которая произошла с фильмом «Сны Акиры Куросавы», заключается в том, что этот фильм оказался преждевременным завещанием. Жизнь продолжалась, а значит, продолжалось и кино. Долгое прощание Куросавы завершило лишь вышедшая недавно на американские экраны картина «Мададая». Об этом теперь уже действительно последнем фильме Куросавы рассказывает Марина Ефимова.
Сюжет фильма, я хотела сказать, прост. На самом деле сюжета нет. Нет истории, нет драмы, что кажется немыслимым в произведении Куросавы. Главное и самое волнующее событие за те 15 лет, во время которых проходит действие фильма, пропажа любимой кошки героя. Действие картины начинается в конце Второй мировой войны. Преподаватель военной академии по имени Учидо уходит в отставку и живет с женой в скромном домишке какого-то разрушенного имения, где его постоянно навещают преданные ученики. Помогают ему, справляют каждый год день его рождения, организуют поиски пропавшей кошки. И это все. Но волшебство позднего Куросавы заключается в том, как легко и незаметно он вовлекает нас в жизнь своего героя. Как глубоко нас трогает искренность любви учеников и та достойная простота, с которой учитель эту любовь принимает. Отгремели трагедии, драмы, шекспировские страсти великого таланта. Осталась только любовь. Пытаясь определить духовный стержень фильма, рецензент «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Фильм Мададая – лебединая песнь, достойная великого режиссера». Куросава сумел найти нравственное величие в бессмысленной и безмятежной пустоте старости.
Я специально спросил у знакомых японцев, что все-таки значит странное слово «мададая», которое так часто звучит в фильме. Оказалось, что речь идет о хорошо нам знакомой игре в прятки. Те, кто ищет, кричат: «Ты уже готов, можно уже идти искать?» Тот, кто прячется, отвечает: «Мададая, еще нет». Конечно, Куросава имеет в виду себя, свое растянувшееся на многие годы прощание со зрителями. Сама протяженность этого срока стала сюжетом фильма. Герой все никак не умирает, хотя, казалось бы, давно уже к этому готов. Отойдя от жизни, он смотрит на нее со стороны. Стареют его ученики, растут их дети, меняется Япония. Но остается неизменным обряд ежегодного банкета, на котором выпивается традиционный бокал пива и звучит ритуальный клич «Мададая». На фоне этих пустяшных, незаполненных реальным содержанием событий, исподволь разворачивается центральная, но подспудная тема фильма. Тема старости как неучастия в жизни. Оставив миру завещание в картине о своих снах, Куросава перестал заботиться об окружающем и предался неторопливому созерцанию той чистой длительности, в которую сливается череда ничего не обещающих дней. С этой отвлеченной точки зрения жизнь видится иной. Внешние обстоятельства не могут в ней ничего изменить. Отнять у пустоты нечего, прибавить к ней незачем. Разворачивая эту мысль, Куросава подвергает своего героя испытаниям войной. Оставшись без дома, уничтоженного американской бомбой, он селится в крошечной хижине с протекающим навесом вместо крыши. Только в этом эпизоде и звучит в полную силу голос старческой мудрости Куросавы. Его протагонист не жалуется на лишения, а воздает хвалу войне. Она отняла все лишнее, дав то, без чего нельзя обойтись – красоту. В тусклый, постарчески блеклый фильм вдруг прорываются ослепляюще прекрасные картины четырех времен года, какими их видит с герой с порога своего нищенского жилища. В этих долгих, застывших сценах апофеоз картины. Чтобы разглядеть подлинную прелесть мира, надо быть готовым покинуть его в любое мгновение. Герой Куросавы спас из своего сгоревшего дома лишь одну книгу – дневник буддийского монаха XIII века по имени Камоно Тёмей. Свои записки из кельи он написал, удалившись от военных потрясений, в горную хижину. Указывая на этот классический в Японии труд, Куросава отсылает нас к источнику своих мудрых прозрений. И правда, именно в записках древних буддийских отшельников мы находим столь созвучные фильму Куросавы спокойные слова о красоте, которая не спасает мир, а помогает нам с ним проститься.
Весной глядишь на волны глицинии. Словно лиловые облака, они заполняют собой весь запад. Летом слушаешь кукушку. Осенью весь слух заполняют голоса цикад. И кажется, не плачут ли они об этом непрочном и пустом, как скорлупа цикады, мире. Зимой любуешься на снег. Его скопление, его таяние – все это так похоже на наши прегрешения. Если бы человеческая жизнь была вечной и не исчезала в один день, подобно росе на равнине, и не рассеялась бы, как дым над горой, не было бы в ней столько скрытого очарования. В мире замечательно именно непостоянство. Слушали передачу Александра Генниса «Старость как точка зрения». Долгое прощание Акиры Куросавы.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Bye.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».